говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Казани при пожаре в торговом центре погибли не менее 5 человек, 16 госпитализированы. Европейский парламент сегодня одобрил резолюцию, резко осуждающую убийство российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Совет директоров Международного валютного фонда принял решение о выделении Украине 17,5 миллиардов долларов в течение 4 лет. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Среди оставшихся под завалами сгоревшего торгового центра «Адмирал» в Казани выживших нет, заявил начальник Приволжского регионального центра МЧС России Игорь Паньшин. Ранее он сообщал, что под завалами могут находиться не менее 25 человек, в том числе и один сотрудник МЧС. Эта цифра была основана на показаниях родственников и коллег, которые не смогли связаться со своими близкими. Ранее были обнаружены тела 5 человек. По информации Министерства здравоохранения Татарстана Аделя Вафина, за медицинской помощью в результате пожара обратились 55 человек. Из 16 госпитализированных трое находятся в тяжелом состоянии, у остальных состояние средней тяжести. У большинства пострадавших сочетание травмы, повреждения головы, грудной клетки, конечностей с отравлением угарным газом в клинике поступило только 2 человека, уточнил Адель Вафин агентству Итартас. Пожар в трехэтажном торговом комплексе «Адмирал» произошел вчера днем и был потушен только поздно вечером. Из торгового центра были спасены 650 человек. По основной версии МЧС, причиной пожара стала электротехническая неисправность. Согласно предварительным данным, пожар начался со здания кафе, которое располагалось двухэтажной пристройки. В результате пожара обрушился один из входов здания. По последней информации, спасатели уже расчистили один из входов в торговый центр и начали входить внутрь сгоревшего здания. Перед этим с помощью крана были обрушены 3 секции накренившейся стены, которая угрожала безопасной работе спасателей. Следственное управление Следственного комитета России по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». В ходе расследования уголовного дела задержан директор фирмы-арендатора торгового комплекса 30-летний Гусейн Гахраманов. Следствие намерено просить суд арестовать его. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова побеседовала с руководителем Казанского правозащитного центра Булатом Махамеджановым подробнее о версиях произошедшего и о том, как в городе восприняли эту трагедию.
С раннего утра возобновился процесс разбора завалов. По официальным данным, пока число погибших составляет 5 человек. Под завалами может находиться порядка 25 человек. И вот по последним данным в МЧС уже заявили, что шансов найти живых практически нет. Среди пропавших без вести есть и сотрудник МЧС, конкретно начальник смены, полковник МЧС, его также ищут под завалами. Место оцеплено, никого туда не допускают, кроме спасательных служб.
Какие версии высказываются о том, почему мог произойти этот пожар?
Есть информация о том, что первоначально произошло задымление электропроводки в кафе. Это вот такая двухэтажная пристройка непосредственно к торговому центру. И вот охранник этого заведения, он самостоятельно пытался потушить огонь, и когда у него это не получилось, только потом он вызвал фактически с опозданием пожарных. За это время огонь, скажем так, получил распространение, поскольку наружные двери были открыты, и, соответственно, приток воздуха, он способствовал тому, что огонь ворвался уже непосредственно в основное здание торгового центра. И если по первоначальным данным сообщалось о том, что площадь возгорания составляет порядка 100 квадратных метров, то через несколько часов уже официально подтвердили, что общая площадь возгорания составляет 4000 квадратных метров. А потом к вечеру информация обновилась, и общая площадь обрушения составила уже 12000 квадратных метров.
Следственный комитет возбудил дело по статье «Нарушение мер пожарной безопасности», но при этом в СМИ звучали версии о том, что это мог быть поджог.
Пока очень сложно говорить. Но, естественно, у обывателей версия о том, что это поджог, она основная. Поскольку за последние, скажем так, полтора года, точнее, горели 4 крупных рынка на территории Казани, в еще 2013 году загорелась Новая Тура, это большой крупный рынок в пригороде Казани. Затем в июле прошлого года горел казанский рынок Даурия. Затем буквально друг за другом горели рынок Караваевала и, соответственно, рынок Вьетнамский. Примечательная деталь, что во всех этих случаях не было жертв. А вот в В случае с «Адмиралом» жертвы есть, к сожалению. Еще одна характерная особенность. Те пожары, они проходили либо в нерабочее время, либо в выходные, либо вот в ночное время. Пожар в «Адмирале» произошел днем, то есть тогда, когда в учреждении было очень много людей.
Вот можете рассказать подробнее об этом торговом центре? Вообще, насколько он был популярен, вот чтобы понять масштабы этой трагедии?
Этот торговый центр, он был очень посещаемым. Он был очень популярным среди граждан, да и, в общем, жителей республики, поскольку его отличали довольно-таки выгодные цены, низкие, и для людей с небольшим достатком это, в общем-то, был... Кроме того, он пользовался популярностью так называемого среднего класса, то есть я знаю очень много людей, которые туда ездили отовариваться. По большому счету, у нас было две крупные точки, на которые взяло очень много людей. Это вот... Новая Тура, которая горела в 2013 году, и, соответственно, вот ТЦ «Адмирал», который набрал силу, ну, скажем так, набрал популярность за последний, наверное, год-полтора как раз. Поэтому как раз версия о том, что это был поджог, она основная у людей, у жителей города.
А как вообще жители реагируют на то, что случилось? Насколько эта трагедия серьезна для Казани? Вот встанет ли она в один ряд с той же Болгарией?
Реакция одна – шок. Я знаю... буквально несколько знакомых, которые вообще вчера собирались туда ехать, ну, естественно, не зная о пожаре. Конечно, люди сразу стали вспоминать те ЧП, которые у нас были. Это и 2011 год, гибель теплохода «Булгария» и 122 погибших. Это и падение «Боинга» в Казанском аэропорту в ноябре 2013 года. Тоже много погибших. И здесь, действительно, наверное, трагедия в ТЦ «Адмирал», она встает в один ряд вот с этими происшествиями.
Как вы думаете, вот почему в Казани так часто вот происходят какие-то катастрофы, и Боинг, и Болгария?
Ну, очень сложно судить. Я бы не стал здесь сказать какие-то конспирологические, что ли, версии, да. Я думаю, что где-то здесь может быть и стечение обстоятельств, поскольку все-таки республика Татарстан – это один из ведущих регионов страны, и так или иначе она и финансово благополучная на фоне остальных регионов. Поэтому я думаю, что, может быть, действительно здесь вот, ну, вот так. Действительно, за последнее время очень много трагедий крупных. Не будем забывать, что был и в 2012 году теракт, точнее, покушение, да, на духовных лидеров Татарстана. Был и ЧП в отделе полиции дальней. То есть это все те события, которые выходили на федеральный уровень и действительно становились новостью дня на уровне федеральном. И, конечно, у людей вот каждое новое подобное ЧП, оно вызывает очень много негатива и вопросов к властям. Это безусловно. Есть информация о том, что надзорные органы намерены проверить все рынки Казани, ну и места скопления людей. Это всегда делается после таких крупных происшествий.
А как вы считаете, какие-то выводы, какие-то уроки должны быть извлечены из вот этого случая, из всех предыдущих? Что должно быть сделано?
Начальник Приволжского регионального центра МЧС России уже заявил о том, что система пожаротушения в «Адмирале» она отсутствовала. Соответственно, вопросы возникают к тем контролирующим органам, которые выдавали разрешение на эксплуатацию этого здания. То есть это либо сотрудники противопожарной службы, да, там, соответственно, я думаю, что у следователей должны быть к ним вопросы. Не будем забывать, что были у нас в других регионах подобные случаи, когда очень много людей погибало именно из-за нарушений требований пожарной безопасности. Ну, одна лошадь чего стоит, да. Поэтому я думаю, что здесь вопросы именно контролирующим органам. Как и почему они разрешали руководству вот этих учреждений работать или сдавать в аренду эти помещения?
С руководителем Казанского правозащитного центра Булатом Мухамеджановым беседовала моя коллега Наталья Джунпаладова. Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы» у микрофона Светлана Павлова. Европейский парламент сегодня одобрил резолюцию, резко осуждающую убийство российского оппозиционного политика Бориса Немцова. В документе выражается глубокая обеспокоенность преследованием оппозиции и ситуацией с правами человека в России. По мнению депутатов, наступление Кремля на свободу слова и размах разнузданной пропаганды превращает Россию в государство репрессий, агрессивной риторики и страха. Члены Европарламента считают необходимым максимально тщательное и честное расследование дела об убийстве Немцова хотя, судя по выступлениям многих депутатов, не очень в это верят. Впрочем, речь шла не только о Немцове. Имена Натальи Естемировой, Анны Политковской, Станислава Маркелова, Сергея Магнитского и других жертв преступлений на политической почве не раз звучали в ходе нынешних дебатов в Европарламенте. Их ход и итоги для «Радио Свобода» прокомментировала депутат от Латвии, экс-министр иностранных дел этой страны Сандра Калниетте. С ней беседовал мой коллега Ярослав Шимов.
Насколько вы удовлетворены ходом дебатов и проектом резолюции, одобренным Европарламентом?
Убийство Бориса Немцова – это важное поворотное событие. Его можно считать посланием путинского режима всему миру. Это послание звучит так. Мы сделаем все для сохранения нашей власти и нашей диктатуры. Я удовлетворена текстом резолюции, так как в нем осуждается убийство, содержится требование к российским властям провести тщательное и беспристрастное расследование этого преступления. Кроме того, там есть требование освободить остающихся в России политзаключенных, а также украинскую военнослужащую Надежду Савченко и сотрудника эстонской полиции безопасности Эстона Кохвера. Как известно, оба они были похищены российскими спецслужбами. Савченко на украинской, Кохвер на эстонской территории. В резолюции, кроме того, содержится призыв обеспечить свободу прессы в России, улучшить ситуацию с правами человека в стране. Сегодняшний документ определит направление отношений европейских структур с Россией на ближайшие месяцы.
То есть вы считаете принятие резолюции не символическим актом, а реальным политическим шагом, способным оказать влияние на отношения между ЕС и Россией?
Политические документы такого рода, одобряемые Европарламентом, конечно, не имеют силу закона. Это декларации. Однако они абсолютно четко обозначают нашу политическую позицию. Эти документы важны для правительств стран ЕС, для Европейского Совета и Еврокомиссии в качестве своего рода общих установок, определяющих направление европейской политики.
Заходила ли в ходе обсуждения речь о вашем собственном недавнем негативном опыте? Вас ведь не пустили в Россию, когда вы намеревались посетить похороны Бориса Немцова.
Да, депутаты осудили тот факт, что представители стран ЕС, в том числе депутатов Европарламента, не пустили в Россию. Мы обратились с просьбой к российским властям разъяснить суть критериев, в соответствии с которыми они отбирают нежелательных иностранцев для включения в черные списки.
С депутатом Европарламента Сандрой Калниетте беседовал мой коллега Ярослав Шимов. Европейский парламент сегодня одобрил резолюцию, резко осуждающую убийство российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Сейчас к украинским новостям. Совет директоров Международного валютного фонда принял накануне решение о выделении Украине 17,5 миллиардов долларов в течение 4 лет. Первый транш в размере 5 миллиардов ожидается до конца марта, еще 5 миллиардов долларов до конца этого года. Куда будут направлены деньги МВФ и достаточно ли их, чтобы Украина избежала дефолта, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Как отмечают в украинском правительстве, денег Международного валютного фонда должно хватить как на обслуживание текущих долговых обязательств Украины, так и на наполнение золотовалютных резервов Национального банка. Но дело в том, что общий объем внешних выплат Украины по государственному долгу в этом году составляет около 11 миллиардов долларов. Пик выплат приходится на осень, и именно на возврат внешних долгов Украины пойдет большая часть кредита от Международного валютного фонда, говорит президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.
По-моему, очевидно, что деньги распланированы таким образом, чтобы погашать внешние обязательства Украины по ранее полученным кредитам, оплате процентов по ним, возвращению тех, которые нужно уже погашать. Также поддержка расчетов за газ, поскольку Россия выставляет свои платежки в виде переплаты, и валюты в Украине для таких нужд просто не существует. Но нельзя уверовать, что якобы этих денег хватит и для того, чтобы стабилизировать внутреннюю ситуацию с валютным обменным курсом, а также другими потребностями. По-видимому, Международный валютный фонд предоставляет Украине возможность самим найти способы стабилизации финансовых проблем и решения финансовых проблем, валютных проблем внутри страны, а не уповать на внешние займы, которые могут потопить, просто пустить на дно финансовую систему Украины. Слишком много займов, неподъемная такая привилегия Украины. Сейчас примерно треть бюджета расходуется на обслуживание вот таких дорогих займов прошлых периодов. В результате бюджет не финансирует страну, все ее нужды. Ну хорошо, мы все отдаем обороне, но тогда полностью провалена социальная, культурная сфера, образование, коммунальный сектор. Идут огромные повышения тарифов, некратные, ну на этом фоне, естественно. А это означает социальный разлад в стране, недовольствие, люди будут, конечно, сопротивляться разными методами.
Эксперты не исключают действительно, что в стране возможны социальные бунты. Дело в том, что с апреля на Украине резко дорожают газ, электричество и тепловая энергия. Это означает, что в несколько раз возрастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. И правительство пошло на это, чтобы получить кредит от Международного валютного фонда. Но, как заявила министр финансов Наталья Яресько, решение МВФ выделить Украине 17,5 миллиардов долларов открывает Украине доступ и к кредитным программам других международных финансовых организаций, в частности Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. С учетом этих кредитов за 4 года Украина может получить в целом 25 миллиардов долларов при условии, конечно, проведения правительством экономических реформ. Ну и эксперты сомневаются, что даже этих денег будет достаточно для решения всех возникших экономических проблем в государстве. Президент Петр Порошенко уже заявил, что в стране необходимо более 40 миллиардов долларов на ближайшие 4 года. Ну и пока можно констатировать, что Украине не грозит дефолт. Если бы МВФ отказал в кредите, то уже в конце этого месяца, в конце марта, эксперты ожидали финансовую катастрофу. Как говорят политологи, очевидно, что это была одна из основных причин, из-за которой Петр Порошенко пошел на компромиссы в Минске, на компромиссы по решению конфликта в Донбассе, а украинское правительство было так настойчиво в Верховной Раде при принятии ряда антисоциальных законов. Ну и сейчас звучат предположения, что дальнейшее получение Украиной транши МВФ будет увязываться с отсутствием активных боевых действий в Донбассе. Война – это путь к банкротству Украины. МВФ готов поддерживать на минимальном уровне экономику страны, удерживая ее от падения и финансовую систему от краха, но спонсировать международные финансовые организации войну не будут. Так считает украинский политолог Вадим Карасев.
Рассказал корреспондент Радио Свобода в Киеве. Я напомню, что Международный валютный фонд принял решение выделить Украине 17,5 миллиардов долларов в течение 4 лет. Еще об украинской тематике. Люси Кафанов, американская журналистка, родившаяся в Москве, ребенком увезенная в Соединенные Штаты, а сейчас базирующаяся в Турции, вернулась в Россию, чтобы снять для информационного канала Vice News документальный фильм о российских солдатах, воюющих на востоке Украины. Точнее, попытаться найти их следы. Россия официально отрицает участие своих военнослужащих в конфликте, по крайней мере, в составе регулярных армейских подразделений. Люси Кафанов работала на Russia Today, сейчас сотрудничает с Christian Science Monitor и Аль-Джазирой. Она внештатный корреспондент Vice News, занималась горячими точками в Афганистане, Пакистане, Йемене, Ираке, на Ближнем Востоке. Ну а для съемок фильма «Российская призрачная армия на Украине» она минувшей осенью побывала в Пскове, Петербурге, Москве, Самарской области и в Саратове. С Люсей Кафанов побеседовал мой коллега Валентин Барышников.
Наша задача была понять, что именно происходит с российскими солдатами на Украине. То есть мы не знали, воевали ли или не воевали они. Но, как мы понимали из-за разных статей, которые мы читали, что были репортажи про могилы солдатов, которые были похоронены в секрете. Там журналисты российские, которые пробовали эту информацию добиться, у них были угрозы или в некоторых случаях там пробовали побить или сломать отношений, как у корреспондентов из телеканала «Дождь» получилась неприятная ситуация в городе Пскова. И мы именно хотели понять, что в России происходит. То есть встретиться и попробовать найти семьи, которые либо потеряли сыновей или мужей, которые вот эти солдаты погибли, или найти солдатов самих, которые были ранены или там были на границе, и даже в Украине, если мне так сказали, и узнать у них именно, что случилось. Потому что нам казалось, что есть какая-то история, там что-то происходит и что-то не так. Но информации конкретной было очень-очень мало, и наша задача была поехать именно в Россию и попробовать понять, что случилось с российской стороны. Ситуация у этих семей, которые потеряли своих любимых, но казалось, что не было у них выхода как-то получить помощь или ответы и понять, что именно случилось с этими солдатами. Наша задача не была доказать, были они российские солдаты на Украине или нет. Наша задача была рассказать истории об этих семьей, которые потеряли сыновей или мужей, или у которых вернулись сыновей или мужи раненые, без ноги, без руки, и которые даже до сих пор все еще не знают правду о том, что случилось с ними на Украине, и не могут получить настоящие конкретные ответы от государства и от армии, и которые очень сильно страдают из-за этого. Мне кажется, что, я не знаю, как это сказать по-русски, но есть такая типа коллективная шизофрения. То есть, с одной стороны, люди понимают, с другой стороны, из-за информации, которая приходит на телевизоре, на газетах, но надо понять, что семьи солдатов, которые в армии, это не богатые люди, это люди, которые часто из маленьких городках или поселках в середине России. То есть это не политические какие-то активисты, которые там будут какие-то протесты делать или публично там критиковать государство. Это просто люди, которые потеряли своих самых любимых мужей, сыновей, братов, у которых нет ответа, про что им случилось, и которые сейчас очень сильно страдают. Мы, например, встречались с матерью одного солдата, Сергея Андреянова. Ее зовут Наташа Андреянова. Она, с одной стороны, конечно, хотела, чтобы вся страна знала, что случилось с ее сыном, потому что он умер.
А вот фрагмент из беседы журналистки Люси Кафанов с матерью одного из погибших солдат Натальи Андреяновой.
В 9 часов вечера 28-го звонок был уже дочери. Глаза у нее расширились, и она только сказала: «Как?» Я спросила, что дочь. Она говорит: «Наш Сережа погиб».
И когда привезли вам его тело, ну, что они вам сказали? Как мне это объяснили, смерть?
А теперь понятно, что мой сын погиб, и никто ничего мне объяснить не может. И пытались связываться с его однополчанами, с его друзьями. Они ничего не говорят. Это звучит так, что это государственная тайна. Хотя так и хочется сказать, что это государственное преступление. Мне так хочется сказать. Ой, я не знаю. Мне так хочется его обнять. Никуда не пускать. Мне очень жалко, что парень 20 лет в принципе, не увидел ничего в этой жизни. И не увидит. Безвестно похоронены, и что о них никто не узнает. Я очень хочу, чтобы о них знала вся страна. Очень хочу. Потому что, ну, мне непонятно, во-первых, как они погибли. Непонятно, за что они погибли. На похоронах была гробовая тишина в том плане, что никто не сказал слова благодарности этому парню. Ну, Алёша звонил в часть. Один офицер сказал вот фразу, я уже проговаривала, что вы хотите, вам вот дадут вам 100 тысяч, хватит вам типа выпить, помянуть. Вот такая фраза была. То мы только здесь, получается, как будто пьем, и нам нужны только деньги вот выпить. В свидетельстве, в справке о смерти написано, что место временной дислокации. Место временной дислокации. То есть место это непонятно где.
Умер 28.08.2014.
Около 21 часа
минут выполнял спецзадание. В ходе выполнения полученной задачи произошел взрыв мины без буквы «В», в результате чего ефрейтор Андрианов СВ получил травму, несовместимую с жизнью, от которой скончался на месте.
Но если он был на российской территории, зачем эта справка? Если за границу, какую границу? Мне кажется, вот это как-то...
Так, а здесь что? Да, точно, я даже это не смотрела. То есть, получается, тогда его везли. Я просто рассуждаю. Если будет достаточное количество людей поднимать этот вопрос, я, конечно, буду в их составе. Одна я просто это делать пока не хочу.
Говорила мать одного из погибших солдат Наталья Андрианова. С ней беседовала журналистка Люси Кафанов, автор фильма «Российская призрачная армия на Украине».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы» у микрофона Светлана Павлова. Сейчас новости из Соединенных Штатов Америки. Высокопоставленные представители американской администрации осудили открытое послание, направленное на днях Ирану 47 сенаторами-республиканцами, как безрассудное и безответственное вмешательство в сферу компетенции исполнительной власти, предпринятое с целью подорвать внешнюю политику президента Барака Обамы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
47 из 54 членов республиканской фракции Сената в своем письме напоминают руководству Ирана о широких полномочиях законодательной власти во внешней политике США и о том, что если грядущее ядерное соглашение Тегерана с 5 постоянными членами Совбеза ООН и Германии не будет одобрено Конгрессом, то его сможет одним росчерком пера аннулировать следующий президент. Или даже самолично Верхняя палата законодательного органа, если в ней служится квалифицированное большинство в 2/3 голосов, чтобы преодолеть президентское вето. Как заявил спонсор письма, сенатор Томас Коттон, подписанты обеспокоены тем, что, наконец, действие договоренности ядерный потенциал Ирана будет более мощным, чем сегодня. Нам нужен такой документ, который перекроет Ирану путь к ядерной бомбе, а не просто замедлит его вступление в ядерный клуб, подчеркивает Коттон. Он и его единомышленники также встревожены тем, что администрация не желает консультироваться с законодателями относительно хода переговоров с Ираном, ведущим спонсором террора в мире, согласно характеристике Государственного департамента, и вообще стремится выключить их из игры, представляя договоренность как соглашение между главами исполнительной власти двух стран, а не как полновесный договор, требующий по Конституции одобрения Сената. Президент Обама иронично заметил: «Я не мог себе представить, что республиканцы окажутся по одну сторону баррикад с самыми реакционными кругами Ирана в их оппозиции ядерному соглашению». И вице-президент Джозеф Байден, и государственный секретарь Джон Керри, оба в прошлом сенаторы, заявляют, что за долгие годы работы в Конгрессе не сталкивались ни разу со столь грубым посягательством законодателей на преимущественное право исполнительной власти в области внешней политики. Прав ли был Керри, когда, выступая в среду в Международном комитете Сената, заявил, что у Конгресса нет полномочий модифицировать соглашение, к которому он никак не причастен? Отвечает эксперт фонда наследия Джим Филлипс. Керри прав в том, что Конгрессу трудно действовать солидарно и в качестве унитарного юридического лица вести переговоры с иностранным государством. Но он не прав по сути, поскольку Конгресс способен свести всю сделку на нет, если не согласится упразднить введенные в отношении Ирана экономические санкции в обмен на его обещание ограничить ядерные разработки. Исполнительная власть вправе по своей воле лишь временно остановить действие санкций, но не может их отменить окончательно и бесповоротно. И следующий президент, отметил Филлипс, никак не скован конституционно соглашением, заключенным его предшественником как главой исполнительной власти, не заручившимся санкцией Конгресса. Модифицировать соглашение может оказаться трудной задачей, но это уже вопрос технический или политический, а не правовой. Буш-младший, например, подписал договоренность о размещении элементов противоракетной обороны в Чехии и Польше, но Обама, вступив на президентский пост, решил, что не будет ей следовать, и договоренность была переписана, напоминает наш собеседник. А договоренность Буша с израильским премьером Ариэлем Шароном о сохранении крупных еврейских поселений на западном берегу Иордана при любом мирном соглашении с палестинцами Обама вообще предпочел не замечать. Всякий раз, когда Белый дом и Конгресс входят в клинч по поводу пределов своих компетенций во внешней политике, комментаторы вспоминают так называемый «Биль Логана». Нынешний случай не исключение. Законодательный акт, принятый в 1799 году, предусматривает уголовное наказание частных лиц за попытки от имени Соединенных Штатов Америки вести переговоры с иностранными державами. Биль назван по имени Джорджа Логана, который в тот год приехал в Париж в качестве самозванного дипломата с тем, чтобы примирить молодые американскую и французскую республики. С тех пор лишь один человек был отдан под суд в соответствии с этим законом в 1803 году и был признан невиновным. Тем не менее, закон остается в силе, и сегодня некоторые демократы предлагают применить его к 47 республиканским ослушникам. Билли Логана в лучшем случае применим теоретически к частным лицам, но уж никак не к членам федеральной легислатуры, за которыми Конституция закрепляет важные полномочия во внешней политике. Я вспоминаю, как Рональд Рейган в 1984 году пытался подвести проповедника Джесси Джексона под данную статью за самочинную дипломатическую миссию в Москву, якобы с целью вызволения из ссылки академика Андрея Сахарова. Хотя надо признать, что чуть ранее Джексон, наперекор желаниям Рейгана, поехал в Гавану и добился-таки освобождения из тюрем 23 кубинских диссидентов. Разумеется, у Рейгана ничего не вышло. Публичная дипломатия в Америке – дело святое. Администрация Клинтона грозила республиканскому конгрессу Биллем Логана в ответ на то, что тот не одобрил международный договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний и не дал согласия на бомбардировки Сербии. Равным образом администрация Буша-младшего размахивала Биллем Логана перед носом Нэнси Пелоси в 2007 году, когда тогдашний спикер Палаты представителей отправилась в Сирию наладить свой собственный диалог с Башаром Асадом. Говоря о письме 47, его, я уверен, вообще бы не было, если бы администрация хоть как-то информировала Конгресс о ходе ядерных переговоров с Ираном. Следующий раунд диалога с участием Керри и министра иностранных дел Ирана Зарифа назначен на начало следующей недели в Лозанне, Швейцария. Стороны обязались согласовать основные параметры соглашения к 31 марта и подписать итоговый документ не позднее 1 июля.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
«Свобода» в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Продолжается программа «Время свободы». Сейчас возвращаемся к российским сюжетам. Бывшему сотруднику ГРУ предъявили обвинение в государственной измене из-за резюме, которое он отправил в шведскую компанию. Уже 9 месяцев он находится под стражей в Лефортовском следственном изоляторе. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» Илья Кизиров.
Геннадия Кравцова, обвиняемого в госизмене, задержали в конце мая прошлого года. Несмотря на то, что это произошло 9 месяцев назад, огласку эта история получила только недавно. Геннадий служил в ГРУ до 2006-го. Жена Кравцова рассказала, что он направил свое резюме в иностранную компанию еще в 2010-м. Спустя 3 года Геннадия задержали. Сначала меньше, чем на день. Затем в его дом пришли с обыском, а Геннадия обязали являться на допросы.
То, что его задержали, это связано с его письмом в Швецию, с этим вот резюме. Когда он ходил, его вызывали несколько раз туда, он там что-то рассказывал им, что-то им там без адвоката. Я ему говорю, может быть, надо адвоката взять, что ты ходишь, что ты им там рассказываешь. Вот. Он говорит, да нет, все будет нормально, все, они же понимают, за что тут. Я действительно боялась, что они сейчас ему что-нибудь там, или неправильно поймут это письмо, или еще что-то там ему присовокупят. Но он, видимо, так не считал. Он считал, что не за что зацепиться, что он ни в чем не виновен, и защищаться ему нечего.
Первым адвокатом Кравцова стал Андрей Стебнев, тот самый, от которого после отказалась Светлана Давыдова. На протяжении нескольких месяцев Геннадий ходил на допросы, а в мае его арестовали и отправили в Лефортовское СИЗО.
В понедельник его схватили уже. Он пошел на улицу, за хлебом пошел, за хлебушком сходил. Вот. На него там напали, прям все ему скрутили, выкрутили несколько человек. Ну, у них такое, как бы, задержание. Они так, да, наверное, это вот все по сценарию. такому, еще с 37-го года. Вот, а потом пришли ко мне сюда с обыском. А, и сказал мне следователь, что я, конечно, ну, еле сдержалась, чтобы тут не зарыдать, потому что они долго тут час где-то ковырялись. Спросил, в чем его обвиняют, он что-то показал, какую-то бумагу, я уже, конечно, не могла ее читать. Ну, я только вижу, что шпион. Шпион и измена родине. Я говорю, вы хотите сказать, что мой муж шпион? Он говорит, ну да, вы же типа не знаете это, а мы знаем, есть факты. Я говорю, это вот это письмо в Швецию факт? Я все знаю о своем муже, он всегда со мной делился. Он говорит, есть факты, не волнуйтесь. Мы знаем, что ваш муж шпион, и его ждет 10 лет. Ну, если признается, то 5.
В Лефортовском суде Интерфаксу рассказали, что Геннадий Кравцов обвиняется по статье 275 «Государственная измена». Дело находится под грифом «Совершенно секретно». Адвокат Кравцова в интервью «Открытой России» рассказал, что исход дела, по его мнению, зависит от результатов экспертизы. Именно эксперты смогут решить, содержится ли в письме в Швецию гостайна или нет. С начала года в России было заведено несколько дел по 275-й статье. Самое громкое из них – дело Светланы Давыдовой, многодетной матери из Вязьмы. В январе она была арестована, и ее этапировали в Москву. В начале февраля арест был снят, но дело до сих пор не закрыто. Илья Кизиров, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в нашем эфире новости из Санкт-Петербурга. Некоммерческая организация «Фонд помощи трудовым мигрантам из Средней Азии» распространила в интернете сообщение о том, как в Петербурге скончался ветеран Великой Отечественной войны, так и не дождавшись возвращения очень нужной ему сиделки из Средней Азии. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Сотрудники фонда помощи трудовым мигрантам из Средней Азии настроены сурово. Они убеждены, что работники управления Федеральной миграционной службы по Петербургу и Ленинградской области погубили ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Евстигнеевича Семенова. Ветеран умер, так и не дождавшись своей сиделки, которой работники УФМС запретили приезжать в Россию в течение 3 лет. Формально они были правы. Азада Азимова действительно нарушила миграционное законодательство. Минувшим летом она не уехала вовремя к себе на родину, поскольку не могла бросить Геннадия Евстигнеевича, которому предстояла серьезная операция. Азада Азимова уехала в Узбекистан позже, чем было необходимо, и отдел УФМС по Петербургу и Ленинградской области во Всеволожском районе запретил ей въезд на территорию России в течение 3 лет. Фонд помощи трудовым мигрантам из Средней Азии, представляющий интересы ветеранов Семеновых, организовали петицию в поддержку Азимовой, которую подписали 142 человека. Было составлено даже обращение к Владимиру Путину. Но сиделку это вернуть не помогло. В конце января ветеран Семенов умер. Его представители считают, что стресс от отсутствия сиделки мог ускорить его смерть. Ведь Геннадий Евстигнеевич каждый день спрашивал жену, когда вернется Азада Азимова. До последнего верил в то, что чиновникам окажутся не чужды человеческие чувства. Ветеран ошибся. Вот как комментировал ситуацию начальник пресс-службы Управления Федеральной миграционной службы по Петербургу и Ленинградской области Дарья Казанкова.
Сотрудники Федеральной миграционной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в отношении гражданки Азимовой вынесли решение о запрете данной гражданки въезжать на территорию Российской Федерации. Причиной такого решения стало несвоевременное пересечение ее государственной границы. Я выехала в установленные сроки за пределы Российской Федерации в страну исхода. В связи с этим было принято решение об административном правонарушении, закрытием въезда на территорию Российской Федерации.
То, что Азада Азимова нарушила закон ради здоровья своего подопечного, не могло послужить для нее смягчающим обстоятельством?
Данная норма у нас не предусмотрена действующим законодательством. У нас предусмотрена задержка иностранного гражданина на территории России только в том случае, если причина касается самого иностранного гражданина. Например, если иностранец по каким-то причинам попал в медицинское учреждение и не может своевременно покинуть территорию России, то после завершения лечения он на основании полученных документов из медицинского учреждения покидает территорию России без каких-либо санкций к нему. Когда иностранный гражданин, будучи в полном здравии, понимал, что он нарушает действующие нормы законодательства, ему была применена норма которая закрыла въезд на территорию России.
По словам Дарьи Казанковой, в УФМС рассматривали просьбу Фонда помощи трудовым мигрантам из Средней Азии вернуть сиделку 93-летнему ветерану, но сотрудники УФМС не увидели достаточно веских причин для возвращения Азимовой.
К сожалению, мы придерживаемся действующего законодательства. Экстрадиция госпожи Азимовой как хорошей сиделки, я думаю, не заканчивалась бы на том, что ее бы не могли бы кем-то другим заменить.
Престарелые супруги Семеновы считали иначе. Им направляли сиделок из Комитета по социальной политике, но все они работали по несколько часов в день, и этого было недостаточно. К тому же у молодых медсестер не хватало опыта. А Азада все делала с душой, сутками дежурила около больного ветерана. Она стала для стариков родным человеком, своей сиделкой, лечившей Геннадия Евстигнеевича своей добротой и вниманием. Поэтому Азаду действительно никто не мог заменить, и это понимали многие знакомые с ситуацией. Между тем, случаи, когда трудовым мигрантам запрещают въезд в Россию на несколько лет, происходят все чаще, говорит эксперт антидискриминационного центра «Мемориал» Стефания Кулаева.
Действительно, очень мало смотрят на даже очень уважительные причины. При этом и суды, и иногда это сама миграционная служба вносит людей в эту базу данных. Между прочим, они совершают очень много ошибок при этом. То есть бывают случаи, нам они известны хорошо, когда человек оказывается в этой базе данных совершенно ни за что. Здесь случаи, когда люди обращались в ФМС, с большим трудом доказывали, что они вообще никуда не выезжали, ничего не нарушали, находятся в России легально. А за тот факт, что кто-то, может быть, по ошибке нарушил режим или по какой-то еще причине, у человека расплата очень жестокая. Он действительно лишается возможности опять въехать. Такой очень формальный взгляд на вещи, он не только плох для тех ситуаций, когда требуется, может быть, гуманный, неформальный подход, он еще и на самом деле не соблюдается. Что делать с этим, мне не очень понятно. Действительно, закон, современная практика допускают вот такие запреты на въезд. На мой взгляд, это неправильно. На мой взгляд, нужно гораздо гибче к этим ситуациям подходить. Должны быть возможности обжалования этих запретов, должны быть возможности каких-то ситуаций, позволяющих человеку иной раз разрешить въехать после нарушения, тем более, если он сам готов признать ошибку и исправить ее.
Но пока это не так, и ситуации бывают самые печальные.
Женщина, оставив детей здесь, выехала и вдруг обнаружила на границе, что ей почему-то закрыт въезд, и она не может соединиться с детьми. Когда, наоборот, дети выезжают, их не отпускают обратно в страну, где находятся их родители. У нас очень много этих ситуаций, они на самом деле все требуют, я бы сказала, объединения их в одну проблему, анализа и попыток исправить законодательство и практику. Потому что на конкретных уровнях мы очень мало чего можем добиться.
Законодательство в России жесткое, но ситуация не была такой уж безнадежной, считает ответственный секретарь правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова.
В данной ситуации, конечно, ей проще всего было бы ходить в органы УФМС с его просьбой, чтобы ей разрешили еще на 3 месяца остаться. Конечно, они поступили по закону, но не по-человечески. Вот с моей точки зрения, вот в данной ситуации должны работать суды. Суды должны признавать уважительную причину, такую, что нужно было ухаживать за очень серьезно больным участником Великой Отечественной войны, и либо продлевать. Сейчас же можно по патенту. В чем беда таких людей? Сейчас есть возможность, например, получив патент, никуда не выезжать, а просто оставаться работать у этих людей.
По мнению Натальи Евдокимовой, в этой ситуации обвинять чиновников во всех грехах не стоит. Но у таких пожилых людей должен был оказаться рядом кто-то, кто мог бы посоветовать им, как правильно действовать. Оправдывать чиновников Евдокимова тоже не склонна. Она считает, что в каждом случае должен быть не формальный, а индивидуальный подход. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и Bitune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
И в завершении информационно-аналитической программы «Время свободы. Новости культуры». 75 лет назад родился один из самых остроумных людей позднесоветской эпохи – писатель-сатирик и драматург Григорий Горин. В 1999 году Горин побывал с гастролями в Германии. Именно тогда с ним побеседовал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер. Вот фрагменты из этого архивного материала.
Я записал тогда, в мае 1999 года, интервью с Гориным. Я хотел, чтобы он прокомментировал ситуацию, когда политики используют шутовской арсенал, как Жириновский, а шуты, приближаясь к властителям, как Геннадий Хазанов, теряют чувство юмора. Так мне, по крайней мере, тогда казалось. Но Горин никак не хотел комментировать жизнь своего близкого друга, друга юности Хазанова, и неожиданно, как раз в попытке уйти от конкретики, ответил мне пересказом, что называется, своими словами, своей новой комедии.
Оказалось, что в России, да и сейчас, было так, а теперь повторяется с точностью до буквальности, шуты при власти быть сами властью. Это случилось с Иваном Балакиревым, Ванькой Балакиревым, солдатом, которого подобрал Меншиков в полку, веселым, бесшабашным, дворянским недорослем, просто смешной, с, по-видимому, с лицом Никулина или Леонова, просто то, что в России называется, смешная рожа и такая доверчивая, все, который быстро смекнул, что от него много зависит, быстро обзавелся связями, через него стали проводить дела, об этом и пьеса. Первый акт – это ведь все движение Балакирева к власти, к богатству, к то, что он устраивает, судьбу Меншикова уже, который его нашел, что он плотно завязывается с секретарем императрицы Монсом Вилли, который берет его на службу. Это все соответствует истории. Дальше был знаменитый крах Монса, который царь все-таки по доносам узнал, что он царица ему изменила, хотя это, естественно, документально не доказано. Гнев его был страшен. Он казнил Монса, его голова была заспиртована и поставлена царицей, царицы для наблюдения содеянного. Петр изменил завещание. А Ваньку Балакирева, который формально просто был на посылках, то, что называлось в России, передавал бумаги. Но, как у них это называлось в старой русской бюрократической машине, перевернуть кучку. То есть, когда кладется дела или заявление, она кладется под сукно далеко вниз. А кучку перевернуть, это стоит довольно больших денег. То есть, чтобы царица брала не с того конца человек. Вот как это было. К сожалению, это стало и сегодня. При дворе, при президенте существует, периодически меняет в каких-то нюансах довольно мощная команда, ну, не шутов, но деятелей, так называемые искусства, которые вознаграждаются довольно часто. Совершенно не, как, например, последние премии президента, совершенно непонятно, по каким бокам они возникли. Вдруг он Бели Ахмадульный дал какой-то орден. Также на моих глазах он дал артистам театра «Линком» и 6 машин просто с барского плеча, узнав, что московская мэрия дает машину, он подумал, ах так, тогда я 6 дам. И совершенно ахнула театральная общественность, когда вышел президент просто поздравить и сказал, а еще вот я 6 машин вам дарю все. И назвал 6 актеров, которые ему попались на глаза, в том числе это был Янковский, Абдулов, Чурикова, Броневой и так далее. И Марк Захаров, совершенно понимая, что в этом есть какое-то барство и царская подачка, он сказал, что я надеюсь, все присутствующие в зале, а сидели руководители других театров, воспринимают это как знак одобрения всего нашего русского театрального искусства, на что Ширвин мрачно сказал, ох, не все так думают, Марк, ох, не все. И засмеялись. Был придворный театр МХАТ, теперь был, скажем, любимый театр Линком. Это имело позитивные факты, так сказать, в театру было легче, а это ведь все связано. Гастроли помочь молодым актерам получить общежитие, квартиру, ловко сдать часть помещения под какие-то коммерческие структуры, которые кормят артистов. Театр Линком в этом отношении лучше других раскрутился совершенно. Ну, вы знаете, как бывший директор, что это, как это можно сделать, если тебе благоволят власти. И поэтому Линком умеет все. И сауну для актеров, поездки, где помогает шеф Аэрофлот, и так далее, и так далее. Но это требует и определенных затрат моральных и эмоциональных, которые связаны с тем, что надо помогать. Вроде безобидная услуга потом оборачивается давлением на тебя, что, а как, мы вам помогите, выручите, защитите, в конце концов, помогите попасть на прием, и так далее, и так далее. Вот тогда начинается второй акт моей пьесы. Это Иван Балакирев был бит батагами публично, сослан в тюрьму, но умер царь, и Екатерина вернула его. И вторая окная пьеса, она сделана совершенно такое парадоксальное. Дело в том, что его решили сделать воспитателем Петра II, мальчика, который был наследником. Решили, что шут домашнего согреет сына Алексея, поскольку он был любимец у деда, и помирит его с Екатериной, с матерью, которая чувствовала неправомочность своего царствования. Мальчик оказался капризный, второе действие – это капризный мальчик и шут, который пытается работать на него, а сам Балакир мечтает только об одном – уйти на свободу, уйти от двора, потому что это как все, все, что он добился, стало его грузом, он перестал быть легким. У него жена любимая, у него ребенок родился, он хочет вырваться из этой сети власти. И с ним случается во время прогулок, то есть одни гуляния по Петербургу, когда они бутузили с мальчиком, один такой князь Долгорукий выстрелил и попал, значит, тяжело его ранил, у него была клиническая смерть у шута, во время которой он встретился с Петром. Петр сказал ему какие-то вещи важные, которые он должен передать царице, а в знак подтверждения сказал, где спрятана царская печать. То есть это было какое-то прозрение. Ванька вышел и думал, что за это его отпустят, а ничего подобного. Тут уже двор пришел совершенно неистовство и постановил, что чтобы он направить Ивана еще раз на тот свет для встречи уточнения, кто должен... Хотя он говорил, что, ребят, это я совершенно, а вдруг я его не встречу? Не, не, встретишь, встретишь. И тогда Ванька, ну, я рассказываю вам как бы сюжет, тогда Ванька, как это делал? Решили его на воздействие медиков утопить в Неве на минуту, потом выдернуть, чтобы он встретился, естественно, фальсифицируя, чтобы он Меншиков требовал, чтобы он признал, что мальчик должен жениться на дочери Меншикова. Долгорукие требовали, чтобы Петр посоветовал с того света, что женился мальчик на их дочери. То есть борьба за власть, которая идет сегодня, когда умер царь. Это было все, кстати, исторически точно подтверждено. Настолько, что мало кто знает, что Екатерина хотела женить Петра II, то есть своего внука, как бы, поскольку она жена, хотела женить на собственной дочери, то есть на своей тетке, на царице Елизавете, то есть прямое родство. Вот она хотела даже на это, и тоже потребовала от Ивана. Иван выкрутился, как всегда бывает в русской сказке. Он вынырнул с того света, ничего сказал, не Петр ему ничего не передал, а просто ударил его по жопе. Когда развернули, то оказалось, что на заднице у него печать Петра стоит и надпись «Быть посему». И поняли, что вот это место должно занять трон. И финал пьесы – это царя шутов, Ваньку сажают на трон и говорят, какие слуги, такие у них, вот какая жопа будет сидеть на троне, будет сидеть шут на одну ночь. И он гуляет, Ванька, как царь, и доставляя их всех по приказу Петра с того света, в этот вечер его шутами. Вот такой странная история. А на утро он уйдет к себе в Тверскую губернию, что было исторически так, он отказался от службы, ушел к себе в поместье в Тверскую губернию, потом Анна Иоанна его приглашала несколько раз, просто как у любимого царя Петра. В чем его победа была? В том, что все они быстро умерли, кто был у трона. Все, включая Меншикова, включая Петра II, который процарствовал всего 2 года, Екатерину, которая скоропостижно скончалась, люди, которые шли на плаху. Один Ванька прожил до 70 с лишним лет, что было редко, в любви и согласии. Вот поэтому царство над природой, по-моему, самое высокое, что может человек добиться в этой жизни.
Это был отрывок из архивной записи «Радио Свободы» в 99-м году. Наш корреспондент Юрий Векслер побеседовал с драматургом и писателем-сатириком Григорием Гориным, которому сегодня исполнилось 75 лет. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений и выпуска новостей 17:05 в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Продолжение политики», которую ведет Ирина Лагунина. 20:00 итоги информационного дня подведет мой коллега Андрей Шарый. Ну, а я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19:00 по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11:00, 2:00 и в 8:00. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Что значит для вас «Свободная Россия».
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня — это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».